Ну, чтобы завершить эту лекцию о культуре, я вам прочту небольшое стихотворение одного нашего поэта Михаила Небогатого. Для того, чтобы вы увидели, что такое культура, в частности, дух русской культуры, в чем заключается. Итак, послушайте. «Случилось то в селе далеком, куда я, праздный отпускник, попал однажды ненароком, искал попутный грузовик. Был полдень, время золотое, сады в черемушном дыму. Шагаю тихо, кто я, что я, здесь неизвестно никому. И удивился я, не скрою, когда степенный встречный дед вдруг снял картуз передо мною, как мой знакомец с давних лет. Иду, старушка мне навстречу, и вот опять поклон земной. Мол, кто б ты ни был, человече, живи и здравствуй, мой родной. И вроде больше стало света, и зацвели сады пышней от задушевного привета проживших долгий век людей. Запомнив их простые лица, я шел и сам себя стыдил. Не ты ли первым поклониться обоим им обязан был? Тут не приличие, не мода, а чуткость вместе с добротой. Душа российского народа, его характер золотой. Вот оно, не приличие, не мода, а душа, вот она культура-то где, истинная культура. Правда, замечательное стихотворение какое? Ну, с удовольствием такое прочтешь и вспомнишь былые времена. У меня был однажды такой опыт, помню, давно-давно, когда вас еще на свете не было. Не знаю, где вы были, правда. До сих пор не выяснено. Да, но в Архангельской губернии точно так же вот. Шел и вдруг здороваются. Я сначала оторопел, не понял. Как это такое? Один, потом другой. Ну, потом понял, конечно, да. Вот такова была традиция. Причем здоровались как? Вот так, с поклоном. Теперь знаете, как надо здороваться? Здравствуйте. Понимаете, насколько я выше? Вы ничего не понимаете, надо показать это вам. Но все это сводится к чему в конечном счете? Мы сказали культура. Вот здесь одна маленькая частичка этой культуры, которая фактически является, видимо, даже в основании всей культуры. Речь идет об образовании. К сожалению, правда, мы часто под образованием разумеем только изучение разных наук. На самом деле, что такое образование? В самой идее подумайте. Вы, конечно, много раз слышали, что образ, образ, от образа. А что это такое? Видели, тут на площади матрешки продаются? Видели. А вы знаете, что сначала? Из куска дерева вырезают что-то такое, да, деревянную, так называемую болванку. Уже потом ее раскрашивают. Чего болванку можно вырезать очень разную и раскрасить очень по-разному. То есть из чего-то безобразного создают образ. И образ какой? В соответствии с той идеей, которая присутствует у мастера. Из этой болванки можно сделать прекрасного ангела, красивую матрешку, действительно, славянку. Так? А можно сделать с рожками, с копытцами, с хвостиком. Можно и ангела, и дьявола, и все из одной и той же болванки. Представляете? Одна болванка. А до чего различный, может быть, образ создан на ее основании. Понятно, о чем идет речь. Что такое образование? Подразумевается, когда мы говорим об образовании, что подразумевается? Что человек, развиваясь, он еще в детстве, в юности, он еще напоминает собой вот эту некую еще болваночку, да, из которой можно сделать любой образ, и тот, и другой, и черный, и белый, и прекрасный, и безобразный, безобразный, и то, и другое. Отсюда вот и становится смысл и понимание того, что такое образование. Недаром, если вот вы знакомитесь с историей, ну, не знаю, с этой стороной знакомитесь вы или нет, как раз подчас очень часто, когда мы, кажется, изучая историю, обходим стороной самые важные ее моменты. В данном случае, посмотрите, как идеологи, именно идеологи, заинтересованные в осуществлении какой-то идеи в обществе, может, политической идеи, государственной, как бьются за молодежь. Почему? Это еще болваночка, которой можно придать любой образ, направить и влево, и вправо. Знаете, как молодая еще веточка? Ее легко согнуть, прижать немножечко, и она так и будет расти. Уже сук старый, ничего не сделаете, он скорее обломится. Но вы его уже не согнете. Подойдет битва, вы слышите? Битва за молодежь. И это идет всю историю, а особенно последнюю историю, когда становится наиболее очевидным, какая идет просто жестокая битва. Жестокая, я говорю, потому что те уже формы борьбы, то оружие, с помощью которого ведется эта борьба сейчас, приобретает подчас ужасающие формы. Уже нагло. Если когда-то раньше еще все пытались соблазнить людей под видом чего-то такого добродетельного, филантропического, например, масонство все время заявляло о себе и до сих пор заявляет. Это филантропическая организация, правда, только почему-то прячущая свои цели, почему-то скрывающая, никого не допускающая, закрыты эти храмы, так называемые, и так далее. Идет борьба, потому что здесь очень важно поставить на соответствующие рельсы, которые ведут совсем в разные стороны. Какая идет борьба сейчас, вы это видите. Особенно наглядно это проявляется в нравственном воспитании, когда само понятие нравственности извращено уже до я не знаю какого предела. Выступает по радио 15-летняя девчонка, говорит, а я не понимаю, что это такое совесть. А что это? Я не знаю, что такое совесть. Ну, не знаю, что такое совесть. Она прям откровенно это говорит, без всякого, причем легко, свободно, не играя. Да, я не знаю, что такое совесть. Она чуть ли не перед всем миром может раздеться вам. А почему? Она всюду это видит. Чего-то особенного. Вы слышите? А какой психологический закон, запомните? Там, где нет стыда, там нет совести. Бесстыдность – это бессовестность, вы слышите? Если когда мы говорим о стыде, то речь идет о некотором определенном внешнем поведении, то бессовестность уже говорит о нравственности человека. Вы посмотрите, как сопряжено то и другое. Одно указывает на другое. Бесстыдный – он бессовестный. Вы не обращали никогда внимания на такой проскакивающий незаметно эпизод в Евангелии, когда Иоанн Богослов спрашивает, «Учитель, кто предаст тебя? Кто тебя предаст?» И он дал поразительный ответ. Не сказал Иуда, не указал пальцем, а сказал удивительную вещь. «Тот, кто вместе со мною обмакнет руку в солило». Бессовестный. Учитель туда, и он тут же лезет, не отдернул руки, не постеснялся вместе. Бесстыдный, бессовестный. Вы слышите, на какой интересный момент обращено внимание, обратил Христос. Вы слышите, это же психологический закон, по которому мы можем уже подчас судить о человеке. Иногда это просто... Ну, человек не имеет культуры. Иногда его просто в семье не научили. Но смотря когда как. В семье не научили, где-то в своей среде он может вести себя так. Но где-нибудь здесь замечательное указание. Тот, кто вместе со мной. Слышите? Так вот, образование. По самой идее. Что это такое? Это создание определенного образа в человеке. Из этой бесформенности еще мало форменность создания конкретного образа. Сейчас создается образ какой? Бессовестный, жестокий. Всюду с экрана только льется кровь, насилие и разврат. Причем в таких масштабах, что приходится удивляться. Я много раз вам говорил и повторяю еще раз, друзья мои, не может порядочный просто человек и нравственный создавать подобные сюжеты, подобные фильмы. Не может. Это понятно? Понятно. Неужели не ясно? Ясно. Следовательно, кто же у истоков стоит этих программ бесовских? Надо же в конце концов понять, осознать. Нельзя же относиться, знаете ли, как это стихийно проскочило из одного уха в другое. Надо понять. Итак, задача образования, если говорить по существу и серьезно, это действительно создание, создать образ, образ человека. Какой этот образ? О, вот тут сразу проблема. В чем? А кто это такой человек с большой буквы? Как часто это пишут? Человек с большой буквы. Покажите мне его образ. Кто? Учтите, что в религии этот образ есть. В христианстве этот образ есть. Мы говорим, один этот образ – Христос. Вот. Вот норма человечности. Вот человек с большой буквы. Вот сын человеческий. У нас есть конкретный исторический образ. Сейчас нас совершенно не интересует, как там относятся все эти критики, атеисты и так далее. Христос – Бог, не Бог. И так далее. У нас есть конкретный образ Евангелия, где подан этот образ идеальный. На него ориентировалось все христианское воспитание в течение всей истории. Хотя, должен вам сказать правду, извращения эти начали наступать очень скоро. Но это неудивительно. Потому что все время идет попытка как-то этот образ снизить. Все хотим, чтобы небо было на нашем уровне, чтобы нам не нужно было никуда тянуться. Небо здесь, идеал вот. Кто? Я. Но христианство всегда указано на этот конкретный образ. В мирском, мирское дело, вы не найдете его. Они тут же все рассыпятся. Кто кого покажет вам в качестве примера и образа? Вплоть до того, что покажет вам образ генерала Власова или Иуду. Уже неоднократно на лекции задавали вопрос о Иуде. Совсем не предатель, а это как раз герой или я не знаю, кто такой это. В высшей степени, так сказать, порядочный человек. А в этом фильме, рок-фильме «Иисус Христос. Сверхзвезда» так вообще показан образ Иуды как очень разумного, трезвого, здравого человека, оценивающего реальные обстановки разумно. Не так, как Христос, какой-то идеалист. Какой-то идеалист. Мечтатель. Вы слышите? Вот, оказывается, какая ситуация. В мирской психологии – это какой психология? Психология человека, который воспитывается на трех «С» – сластолюбие, сребролюбие, славолюбие, которое воспитывается на этом, для которого именно эти вещи являются основой его жизни, его стимулом и его целями, для этих людей, для этих людей очень трудно найти тот образ, который можно назвать человеком. А кого они подчас называют, то это приходится только дивиться. Удивляться приходится. Даже в самых трезвых, кажется, самых порядочных произведениях и то мы находим эти разные попытки положительного героя. Но это или мечтательные герои, которые совершенно, так сказать, нереальны, да, или эти герои, они просто отвратительны. Особенно, что сейчас? Культ силы. Понимаете, культ силы. Вот, оказывается, кто герой. Культ того человека, который может вертеться, который может добиваться. Добиваться чего? Вот опять этих трех «С». Вот кто такой человек. Вы знаете, вот на основании вот этих размышлений можно теперь понять, чем отличается или должно отличаться образование христианское от, я бы сказал, ну, мирского, что ли. Прежде всего, чем? Пониманием смысла жизни. Прежде всего. До тех пор, пока у нас нет понимания смысла жизни, мы не можем создавать и соответствующий образ. Нужна же быть идея жизни, конечная цель. Когда я должен понимать, зачем? Зачем я тружусь? Зачем я воспитываю? Зачем я учусь? Зачем я живу? В конечном счете, если все пролетает как миг. Как миг пролетает. Никто сейчас вообще времени не замечает. Говорит, время летит. Часы идут, дни бегут, а годы летят. Вот так. Все кажется наоборот. Так вот, первое, это и самое важнейшее, это выяснение, это понимание смысла жизни. Именно это понимание, оно определяет и характер, должно определять, и определяет характер всего образования. Слышите? Смысл жизни. Если этот смысл скотский, тогда понятно, в чем состоит и смысл образования. Совершенно понятно. Самое большее – это получение профессиональных знаний для того, чтобы устроиться наилучшим образом здесь. И все, и закрыто. Нет неба для человека. Только два измерения. Вот плоскость, плоскатики, измерение мировоззрения – безбожные – это мировоззрение плоскатиков, которые не могут поднять взор своего к небу, не могут понять, что человек – существо вечное, и что смысл его жизни заключается совсем в другом. Вот в связи с этим я бы хотел обратить ваше внимание на то, как на Руси шло образование. Оно имеет два ярко выраженных периода. Первый период, когда христианство входило надлежащим образом, ну, входило, по крайней мере, в народную душу и хотя бы в самых основных моментах определяло все-таки настроение людей, мировоззрение, их стремление, то в тех частных школах, которые были при великих князьях, при других князьях, школ, вы знаете, на Руси очень же долго не было таких, как вот европейские или теперь школы. Так, там, но наилучшие школы, наиболее богатые и по своему охвату, если хотите, образовательных задач, они находились при монастырях. Именно монастыри на Руси первоначально и были теми, что он называл Иван Васильевич Киреевский, университетами. Вот они, каковы были университеты. Чем посвящена, какова задача была образования? Обращаю ваше внимание. Какова была задача образования, цель ее? Воспитать человека. Да, на евангельской основе, на христианских началах, совершенно верно, но задача какая? Воспитать человека. Все знания при этом, которые получал человек, независимо от их характера, этих знаний, все знания, они рассматривались с точки зрения христианских принципов жизни. Они служили, опять-таки, и должны были служить, нацелены были на то, чтобы воспитываемый человек, чтобы их использовал, эти знания, опять-таки, в христианских нравственных началах. И никак иначе. Знания должны быть орудием добродетели. Вот таков, можно сказать, ну, это, естественно, условно, но в значительной степени это так, можем обрисовать первый период образования в России. Он был весь нацелен на нравственное и духовное становление человека, на получение им знаний правильной человеческой жизни, на воспитание, повторяю, человека. Слышите, какова была цель? Второй период можно характеризовать как период вполне прозападный. И он характеризуется уже чем? Основное внимание, а потом и полностью это внимание, как сейчас, обращается вовсе не на воспитание человека, а на приобретение им определенных знаний. Нужен не человек, а профессионал. Не человек, а машина. Не человек, а специалист. Уже даже сейчас в наименовании выпускников сейчас входит специалист. Он специалист. Человек как таковой уже не перестает интересовать. То есть то самое существенное, что определяет человека как существо разумное и нравственное, уходит в тень. С появлением больших школ, светских школ, уже все внимание уделяется только на знания. Посмотрите, кто сейчас в институте может заботиться о каком-то нравственном воспитании? Ну вот, многие из вас учились, вы знаете, это же очень... Это какая-то дисциплина, самая-самая, уж в самых таких серьезных, может быть, вещах наблюдается. А так каждый предоставлен сам себе. Практически никакого там нет воспитания. Воспитание отдано на откуп, как говорят, семьи. А в семье, что сейчас говорят педагоги, педагоги средней школы, например, жалуются, когда с ними встречаешься. Семьи говорят, мы обязаны заботиться только о том, чтобы детей одеть, обуть, накормить. А вы, педагоги, должны заботиться о воспитании. И когда педагог говорит, воспитание, он должен поставить двойку. Как двойку? Моей девочке двойку? К директору, к завучу. Такую взбучку получает за двойку, что он потом вообще не знает, куда деваться. Выходить, чтобы из-за твоих двоек тут школа попала у нас в разряд отстающих. Воспитание. И он ведет себя безобразно. Никакой дисциплины. Нельзя ничего сказать. Где-то, прочитал в одной школе даже, ребенок нельзя попросить его стереть с доски. Это уже эксплуатация. Не только не идет воспитание, вы слышите? Не только это, а идет напротив развращение. Так называемая ювенальная юстиция или ювенальная система вообще к чему призывает? Когда ребенок обладает полнотой так называемых прав. Родители никакие. Ушибся ребенок, синяк или что-то такое сломал, больницу. В больнице тут же звонят в прокуратуру. Там тут же милиция. И начинается истязание родителей. Почему это у него кровь обрезали? Да, или он сломал, или у него ушиб. Это же такие дикие случаи рассказывают, что диву даешься. В общем, вы слышите? Родители не знают, что буквально что делать. Ребенку нельзя ничего сделать. Прекрасно идеологи поняли. Там, где нет наказания, наказание за дурное поведение, за дурные вещи. Там нет воспитания. Там растет зло. Точно так же, как если в огороде не будете пропалывать, сказать, не сметь пропалывать, посмотрите, что у вас будет. Прекрасно понимают. Вы слышите? Прям со всех сторон всюду стоит один и тот же центр, сатанинский центр. Развитие зла. Дети таким образом будут кем? Богами. Вы слышите? Потому что не смейте. Даже сказать грубое слово нельзя. Тронуть нельзя. Шлепок нельзя дать. Отказать ребенку в чем-нибудь нельзя. Что вы? Вы слышите? Это башки, которым только должны родители приносить жертвы. И больше ничего. Теперь понимаете, что мы читаем в Евангелии. «Восстанут дети на родителей и убьют их». Звучало странно, дико, непонятно для того времени, что за странные слова и пророчества, как это дети восстанут на родителей. И вот теперь создается специальное, вот слышите, нарочито, нарочито. Ребенок, ты обладаешь всеми правами. В школах вывешивают. Можете звонить по такому-то телефону. Наберите телефон. Все, тут же появится полиция с соответствующими людьми. И потом вы не обрадуетесь. Такие устроят вам допросы. Устраивают настоящие, причем просто изнурительные. Родители дальше не знают, что делать. То есть полный произвол, полная безнаказанность. Вы хотите развратить человека? Да. Никогда никаких к нему ограничений, что по отношению к нему не должно быть. Все. Будет образование кого? Дьявола, а не человека, который может сделать уже что угодно и с кем угодно. Так вот, образование, которое игнорирует нравственное начало воспитания человека, игнорирует религиозную вот эту основу, оно не придет ни к чему доброму. Мы еще будем с вами говорить, но сразу хочу вам сказать, что посмотрите, во что превращается научная самомысль, научное развитие, научный прогресс. Во что превращается? Он требует абсолютной свободы от каких-либо нравственных начал. Сама по себе наука именно вот так. Хорошо, если ученый, у которого сильна нравственная сторона жизни, а другому нет. А почему? Почему бы, да, человека не превратить в кого угодно? Почему не клонировать человека? Почему нельзя проводить испытания какие угодно над человеком? Почему? В результате научно-техническое развитие, неограничиваемое нравственными началами, и приводит вот к тому, от чего сейчас уже начинают люди приходить в ужас. Тем более, когда это будет процесс глобализации, когда это будет охватывать уже все человечество, а не какие-то отдельные регионы, можно понять, вот что, к чему мы идем. Так вот, религиозное образование требует создания того положительного образа, который наделен совестью, которая определяется и нравственным, и духовным началами жизни. Так вот, я вам, тем не менее, хочу сказать, что если в первом периоде на Руси целью образования было воспитание человека как такового, воспитание добродетели в человеке, то второй период постепенно низводит эту цель на нет. Второй период где-то он начался, может быть, с XVI века. Особенно начался после того, когда была одержана победа иосифлян над нестяжателями в области монашеской жизни. Ну, понятно, одно дело мирская жизнь, другая – монашеская жизнь. Основным принципом монашеской жизни что всегда было? Отречение от мира. От мира. То есть от всего того, чем живет мир. Не в смысле от людей как таковых, а чем живет мир, от этих трех «С». И в первую очередь отвлечение от развлечения, от отвлечения. Отсюда, посмотрите, Исаак Сирин, Иоанн Лесвичник, начинает свои книги даже с чего? Отречение от мира. И все святые отцы говорят об этом. Основываясь на Евангелии, не любите мира и не того, что в нем. Призывает Христос. Это мыльные пузыри, которыми человек может увлекаться, пока не поймет, с чем он имеет дело. Так вот, монашество как такового – это же вот эта небольшая, ничтожная часть христианского сообщества, я скажу, ничтожная часть, которая, по идее, должна была, по идее монашеской, именно стать на путь отречения от этих мыльных всех пузырей для достижения высшего блага Бога. И это достижение, каждым человеком имел огромнейшее значение для окружающего мира. Но что дальше происходит с монашеством? Посмотрите, на Западе появилось множество видов. Чего там только нет. Монашество, полумонашество, различные ордена, каждый со своей спецификой. Да. Но и в православии есть серьезнейшее искушение, чтобы монашество вывести из стен монастыря. Чтобы монашество начало принимать активное участие во всех движениях, в социальной работе, в молодежном движении. Понимаете, замечательно, молодой монах с молодыми, тот молодежью, девицами, прочими, так, занимается молодежным движением. Ну, также и монахиня, да, с молодыми. То же самое, они занимаются молодежным движением. Это что такое? Как будто монах – это уже манекен, как будто это уже не живой человек, как будто у него ничего нет уже. Он бесстрастное существо, ангел. Вы подумайте, какая насмешка. При чем тут монашество? Разве мало приходов? Разве мало христиан? Мало мирских людей? Мало, так называемого, белого духовенства? Занимайтесь, да, надо заниматься, конечно, с молодежью. Что же последний бастион разрушается? Стены разрушаются. Выходите. В результате и монастыри очень часто превращаются во что? В туристические центры. А то и фирмы, которых продают, покупают, строят, и Бог знает, что делают. Когда бедному монаху не остается время для чтения святых отцов. Представляете? Он, например, Савва Священный монастырь. Там у них утром все на богослужении. Днем это примерно минут 40, там недолго, все на богослужении. Вечером все на богослужение. Все. Никаких отклонений не должно быть. Очень все скромно, предельно скромно. Много ли надо? А когда монастыри начинают обрастать именно гигантскими хозяйствами, прочими вещами, что можно ожидать? Ну, что можно ожидать? Скажите, когда моя голова вся забита, куда поехать, что сделать, что купить, что продать, чтобы что-то... Там миллион же этих забот. Какое тут то священное, что всегда характеризовало монашество? Умное делание. Какое умное? Одно безумное только остается. О какой молитве можно говорить тут? Человек отче наш не сможет прочитать, не рассеявшись. Так вот, в первом периоде-то внимание обращалось на это, и само монашество оно было. Нил Сорский, смотрите, как писал, что в монастырях ничего не было лишнего. Ничего лишнего. Никакого злата и серебра, никаких украшений. Должны сами зарабатывать себе хлеб. Только в исключительных случаях можно обращаться было за милостыней, ну, когда умирать от голода. Потом пошло. Стали строить великолепные по своей красоте, архитектуре, какие великолепные храмы, как украшались золотом, мрамором. Теперь даже хрустальные иконостасы, какой-нибудь сумасшедший запустит камень, и хрустального иконостаса нет. Чего только делаем. Обокрали храм, несколько килограмм золота. Ну, еще как не обокрасть, когда там золото? Ну, слушайте, это же искушение высшей сил. Да. Куда пошли, по какому пути? Приобретение, приобретение. Отречение от мира. В кавычках. В огромных. Не кавычки, а цепи. Кандалы. Иван Васильевич Кириевский пишет, говоря о первом периоде и втором, уважение к преданию, в котором стояла Россия, нечувствительно для нее самой, перешло в уважение более наружных форм его, чем его оживляющего духа. Оттуда произошла та односторонность в русской образованности, который резким последствием был Иван Грозный, Кстати, вам характеристика Ивана Грозного, Иваном Киреевским. Резким последствием был Иван Грозный, и который через век после была причиной расколов, и потом своей ограниченностью должна была в некоторой части мыслящих людей произвести противоположную себе, другую односторонность, стремление к формам чужим и чужому духу. Кстати, обратите внимание, всем бы надо прочитать его замечательные статьи о характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России, как великолепно он в ней показал вот эта деградация, которая произошла в русской, как он говорит, образованности. Начали с духа, а кончили формами. Собственно, процесс произошел точно тот же самый, что в древнем иудействе. Точно. Хотя там изначала было очень большое обращение к внешним формам. Но все-таки ко временам Христа, посмотрите, до чего докатились уже. Докатились. Исцелить нельзя в субботу. Убить за это надо человека, который исцеливает. Уже дошло до кретинизма. Уже. Вот эта мысль о том, что главная задача – воспитание человека, а не в приобретении им только определенных знаний, она все время звучит в сознании людей. Все время. И, я бы сказал, всегда. Уже пифагорейцы говорили, ученик – это не чаша, которую нужно налить, а это факел, который надо зажечь, указывает на методологию, на метод. Зажечь чем? Стремлением, как они все были, к добродетели. Вы слышите? Зажечь даже. Не просто получить какие-то формальные знания, а зажечь. Кстати, вы обращали внимание на евангельские слова, когда Христос говорит, «Огонь пришел я, принес я на землю». И как бы хотел, чтобы он загорелся. Вы помните другое место, когда Лука и еще один ученик идут в селение, отстоящее стадии 60 от Иерусалима. И после беседы со Христом, когда Христос вдруг исчезает, они восклицают, не горело ли в нас сердце, когда мы шли и разговаривали по дороге с ним. Слышите? Я вам скажу, что очень многие подчеркивают, что, оказывается, сердце может вот загореться. Этот огонек может начаться быть в человеке. И в тех, кому этот огонек загорался, они потом показывали изумительные образы жизни. Замечательный уровень. Огонек должен... Это не просто умственное напряжение, это не только сознание, а еще и огонек должен быть. Когда же душа мертва, ой, как трудно одним умом жить. Но надо, потому что сердце не может долго противиться уму. Если ум будет настойчиво стремиться к той цели, которую он увидел во Христе, сердце в конце концов загорится. Что главное, или какие можно основные моменты наметить в образовании? Первое, как я вам сказал, первое и важнейшее – это основа, это мировоззренческая сторона. Человек без мировоззрения – это необразованный человек. Ну, представьте себе, он берет деревяшку, так, а что хочет делать? Не знаю. Мировоззрение что такое? Это вот тот план, та идея, та архитектура, которая стоит уже у меня. Вот, я знаю, что мне надо делать. Дальше только вопрос в том, как. Но я знаю, мировоззрение указывает подлинный смысл и цель образования. И в зависимости от мировоззрения, ой, как эта цель может быть меняться. Но тоже вам сказать, что, конечно, Мировоззрение иметь нужно, но опять-таки какое? Может быть, такое мировоззрение, что оно поражает всех ужасом. Когда христианское мировоззрение, тогда оно действительно нацеливает человека на добро именно, на совесть, и отсюда на красоту, если хотите, его духа. Мировоззрение очень много, не просто очень много значит, а является основой. Поэтому там, в том образовании, в котором не дается возможности человеку приобретения мировоззрения, это не образование, это пародия на образование. Пусть он кончит 10 институтов, но если у него нет мировоззрения, то есть нет понимания смысла жизни как конечной цели, потому что ни один разумный человек не может видеть смысла жизни в том гробе, в который его положат. Если нет у него мировоззрения, то есть нет понимания конечного смысла жизни, он необразованный, слышите? Хотя бы был ходячей энциклопедией. Почему необразованный? А у него никакого образа, то есть цели жизни-то нет. Он живет стихийно. Знаете, как перекати поле такое легкое? Дунул ветерок, она полетела сюда, в другую сторону, вдруг сюда. И катается это перекати поле по этой полянке в зависимости от того, куда идет поток воздуха. Это ужасно. Это ужасно просто. Поэтому первая задача образования, если мы хотим, чтобы это было действительно образование, это должна быть выработка твердого, обоснованного мировоззрения. Я подчеркиваю, друзья мои, обоснованного. Потому что может быть очень твердое убеждение в чем-либо. Вот сейчас недавно получил письмо. Твердое убеждение высказывается о том, что Христос сейчас живет в тихом одном месте, женат, 6 человек детей у него, да, вот так. Уже совершилось второе пришествие. Вот он во втором пришествии. Представляете? Ну, это то, что виссарионовцы, то же самое его. Уже второй Христос. Потом это третий Христос, который воскрешает это мертвых, это как его? Ну, хвалился воскрешать, он гробовой. Вот он себя тоже объявил уже Христом. Видите, сколько Христов? Как Христос сказал, что придут лжехристы и лжепророки. Более того даже, не просто придут, которые будут заявлять о себе в таком качестве, а дадут еще великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, то есть обмануть, если возможно, и избранных, то есть христиан. Поэтому мировоззрение, под мировоззрением, я думаю, что мы должны подразумевать, когда речь идет об образовании, должны подразумевать вот что, что это выработка действительно такого понимания смысла жизни, которые он может обосновать. Пусть это атеист, пусть его основания ложные, то есть мы можем опровергнуть их, но он до тех пор, пока он убежден и видит, что для него это действительно основание, а не фанатизм, не упорство, слышите, а он убежден, ну пусть по глупости, в конце концов, неважно, по внушению, сколько угодно можем найти еще сейчас таких, сколько угодно. Но он убежден почему? Не потому, что просто ему сказали, он поверил, и все, и смерть. Фанатос, фанатик. В атеизме полно фанатиков. Полно. Все говорят о религиозном фанатизме. Я поражаюсь. Так атеистический фанатизм, он по своим масштабам превосходит, да, религиозный. Потому что такое количество фанатиков, особенно было в советское время, диву даешься. Просто фанатик, и все. Никаких доводов. Задаешь один вопрос. Я говорю, ответьте мне на один только вопрос. Какой? Причем не кого-нибудь спрашиваю, а доктора философских наук. Я говорю, на один вопрос. Что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Он думал, что У Бога есть. Я говорю, что я должен сделать? Я говорю, подскажите мне, пожалуйста. Все-таки вы не считаете, что я совсем уж не образован. Но если вам не нравится я, пожалуйста, ну, ученый человек пусть. Что вы ему скажете? Ученому человеку. Что он должен сделать, чтобы убедить, что Бога нет? И все. И все. И пропал человек. Нет ответа. Нет ответа. Наука, так, пожалуйста, ученый спрашивает. Что еще? В космос слетать? Что? Где ответ? Запомните, пожалуйста, этот вопрос. Он вам пригодится. Очень пригодится. То есть иногда я не верующий. Я говорю, да. А почему вы верите, что нет Бога? Я не верующий. Почему вы верите, что нет Бога? Так вот, но я вам при этом хочу сказать, что если человек действительно искренне убежден, убежден почему? Искренне, я говорю, то есть обоснованно убежден. У него есть какие-то основания, пусть дикие, смешные, неважно. Вот. У него это мировоззрение. Я с уважением отнесусь к этому человеку. С ним можно разговаривать. С ним можно дискутировать о его основаниях. Это вопрос другой. Самое ужасное не это. Самое ужасное или фанатики, которые не могут рассуждать. Как мертвые не рассуждают, фан – это смерть. Вот он уперся, и все. Или та же самая категория на том же самом уровне. Люди безразличные, которым ни до чего нет, никакого мировоззрения им не нужно. Какой чепухе вы говорите, какое-то мировоззрение. Я живу, ну и все, и живется. И что еще нужно? Вы знаете, вот действительно апокалипсис здесь вспоминается. Поскольку ты не холоден и не горяч, или, о, если бы ты был холоден и горяч, помните? То я изблюю тебя из уст моих. Ух, как сильно сказано. Безразличие, полное равнодушие. Тоже, что это такое? Смерть. Только мертвый равнодушен ко всему. Живой не может. Та же самая фанатос. Только иначе выражается. Фанатик в чем-то убежден, и вы его не переубедите. Этот ни в чем не убежден. Одна корреспондентка как-то разговорилась там во Франции, удивилась она. Там разные лозунги, да, и приводит высказывание одного какого-то деятеля, который с возмущением говорит. Кто это говорит, что у нас во Франции нет принципов? Невежда. У нас есть принцип жизни. Он звучит так. Никаких принципов. О, как здорово сказано. И весь прыгает от удовольствия. Что все, как он здорово сказал. Наш принцип – никаких принципов. Великолепно. Ой-ой-ой. Все смеются. Плоская, какая плоская фраза. Жуть просто. Так вот, друзья мои, значит, первое очень важное – Это мировоззренческая убежденность. Только тогда мы можем говорить об образовании. Нет этого, все прочее, как знаете, дом построен на песке. Второй принцип – это принцип, я бы сказал, ну, универсальности, что ли. Универсальности. Он должен обязательно присутствовать в образовании. Если его нет, то, конечно, это необразованность. Человек может быть искренним христианином, искренним, убежденным, и у него есть свои основания. Но его убеждение откуда проистекает, проистекло? У него есть, может быть, внутренний даже опыт, который можем уважать. Но у него нет никаких знаний в области сопоставления христианской веры с другими религиями и мировоззрениями. Принцип универсальности именно предполагает знакомство человека, получающего образование, с основами, вы слышите, с основами других религий, учения других религий. Он должен познакомиться, чтобы он мог сказать, вот почему я христианин, вот почему я православный. Я говорю об образованном человеке. Необразованному это не обязательно. Но мы говорим об образовании. Принцип универсальности требует знания сути основных, если хотите, религиозных учений. Так? Сути, принципов, основных мировоззрений. Чтобы тогда действительно мы видим, он образован. В данном случае, то есть что? Он имеет основание, он показывает основание, почему он христианин, или почему он мусульманин, или почему он буддист, почему он атеист. Только тогда. Вот это замечательно. Он скажет, почему. Потому что вот здесь он может показать. По крайней мере, степень образованности, она свидетельствует как раз, свидетельствуется о чем? Степени его, если хотите, даже познания в этой области, когда он аргументированно говорит, вот, а не просто так. Я верю в пень осиновый, и все. Или мне бабушка сказала. Очень это... Я говорю, для необразованного человека может это быть достаточным. Потому что с простого человека, необразованного, что вы еще спросите? А мы говорим об образовании, я подчеркиваю. Вот. И при этом, конечно, друзья мои, очень важно что? Когда мы сопоставление проводим, а на основании какого критерия мы будем судить о той или иной системе веры, системе жизни? На основании каких критериев? Принцип целостности. Еще я хочу сказать о другом. Что под ним подразумевается? В образовании. Это то, только другим словом названное, о чем только сейчас мы говорили. Что это за человек, который как гусь рождественский напичкивается знаниями, а не умеет ни себя вести даже, никакой культуры даже поведения не знает, характер отношений с людьми. Для него не существует никаких незыблемых нравственных начал жизни. Он даже не подразумевает, что это такое духовная жизнь. Принцип целостности в образовании требует знания у человека, если хотите, ну, с основными, опять-таки, началами нравственной жизни, разных, может быть, систем, чтобы он мог показать, почему ты избрал это, почему ты не око за око или глаз за глаз, а почему ты говоришь «любите врагов ваших», почему ты, с какой стати ты избрал это, что за странные вещи. Почему тебе нравится христианство? Уже не как система вероучения, а как система жизни. Вот этот принцип целостности, то есть нравственного воспитания человека, имеет огромнейшее значение. Образованный тот, кто, как минимум, человек нравственный. Если говорить об образовании христианском, то здесь, я вам скажу, первое и главное, что я сейчас скажу, вы, конечно, улыбнетесь, к сожалению. А может, нет. Образованный тот человек в христианстве, кто научился молиться. Нет религии без молитвы. Нет христианства без молитвы. Причем обратите внимание на следующую коварную подсознательную мысль. Молиться? Ну, пожалуйста. А в чем дело? В чем дело? Я вам зачитаю. В настоящее время существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают. Хм. Это я-то не знаю, что такое правильная молитва? Наверное, многие скажут так. А ее-то и не знают. Не знают, что она должна быть орудием и выражением покаяния. Ищут, напротив, наслаждения и восторгов. льстят себе и орудием, данным во спасение, убивают свои души. Слушайте, вы когда-нибудь встречали такую мысль? Молитва, как орудие, данное во спасение, становится убийством своей души. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время. Она существенный, единственный руководитель в наше время ко спасению. Ибо наставников нет. То есть данным принципом целостности предполагается не только, то, о чем мы говорили, выработка твердого мировоззрения, не просто получение теоретических знаний, но развитие чувства совести. Вы слышите? Особенно очень важно чувство совести. Развитие чувства нравственного. И когда, если мы живем в обществе, то всеми силами, всемерно, насколько это возможно, это создание благоприятной духовной атмосферы в коллективе. Духовная атмосфера. Вы знаете, как много значит атмосфера? В некоторых коллективах привыкают к грубым шуткам, грубым обращениям, да, и так далее. Других напротив. И, кстати, в данном случае старшие являются примером для младших. Они им дают пример. Например, академия может дать пример семинарии. После того, все академисты себя так ведут. О, вот это да, хороши. Ну, тогда нам тем более можно. Вот. Или академисты нос задрали, нос к потолку прилип. Посмотрите, без носа остался. Его нос на потолке. Ясно, к чему нужно стремиться нам. Все понятно, ничего и мы и будем. И наши носы прилипнут. Вот так. Еще скажу, для получения, для надлежащего образования, конечно, нужно соблюдение принципа традиционности. Еще один принцип такой, он очень важный. Посмотрите, как все народы, очень многие особенно сильно держатся за что? За свои традиции. Традиции касаются многих сторон жизни, конечно. Многих сторон. Но в частности, существенное значение это имеет и в области образования. Сейчас обратили внимание, хотя все разрушают. Сейчас Фурсенко наш замечательный уже предложил, что с обязательным предметом должна быть физкультура. Понятно вам? Спорт – это же все. Что еще? Физкультура. Россия в мире. Интересно, о чем это речь идет? И так называемый ОБЖ. Это что это такое? Это основа безопасности жизни. Вы слышите? Оставьте вы всю эту русскую литературу, этот русский язык, эту математику, эту географию. Ну, не важно, если вы не знаете, где Россия в мире находится. А кто знает, где Соломоновы острова? Не знаете ведь? Не знаете. Ну, и России не знаете. Чего особенного? Дважды два сколько? А сколько вам надо? О, это хороший. Уже это то, что положено. Вы слышите? Это что это такое? Можно подумать, что это какой-то кретинизм идет сверху, да? И говорят, дурак, безумный, глупость. Ай, какие мы глупые. Умный человек это делает, а не глупый. Если мы считаем, что он делает глупость, то значит мы глупые. Не забудьте, сколько раз говорю, вы скоты. Вот что нам говорят сверху. Понятно вам? Все ваша задача должна состоять в чем? Вот смотреть, как развлекаются спортом или там, и прочими всякими вещами. Развлечения и больше ничего. Вы скоты, рабочие скотины. Поэтому физкультура, ну ладно. ОБЖ, знаете. Но лучше пистолет в кармане держите. И больше ничего тогда не требуется. Вы слышите, что творится? Какая там традиционность? Это наше образование, которое, если мне так кажется, это было лучшее в мире, даже в советское время. Я много раз соприкасался с удивительным явлением. Вот едешь с переводчиком, помню, в Германии, один моего переводчика спрашивает, вы немец, да?
Говорит, нет.
Вы учились?
Я ни разу в Германии не был.
Да.
Мне глаза на лоб лезут. Что? Наши ученые, это же блеск. Это блеск был нашей науки. Вот какова была образованность, даже в чистом вот этом внешнем виде. Это блеск поистине. Да. И что теперь? ОБЖ. Опять с какой стороны посмотри, все из одного центра, из одного черного центра, о котором мы говорили вчера, да? Вчера говорили. Какой центр? Черный квадрат Малевича. Все из одного центра идет. Прям по всем направлениям. Ну, что я могу сказать? Конечно, много значит принцип открытости, что он предполагает, на который сейчас нужно было бы обратить особое внимание. Открытость – это что? Чтобы начальство, школьное и прочее, не могло принимать решения без санкции родительских комитетов. Без того, чтобы эти решения, касающие по существу образования и воспитания человека, да, не носили закрытый характер. И чтобы без санкций даже, если хотите, общественности как таковой, чтобы все было открыто, чтобы никто не мог ввести какую-нибудь валеологию, да, в школу. Родители только, ах, что это такое? И что творится потом с детьми? Ох, принцип открытости. На нем должны настаивать родительские комитеты. Они должны организовываться. Они должны, родительские комитеты, регистрироваться. Слышите, регистрироваться, чтобы они были не просто какой-то общественной формой, неизвестной, где и чего существующие, как, а вот зарегистрированные. Тогда они могут требовать. Они могут не соглашаться. Они будут иметь юридическую силу. Это очень много значит. Открытость в образовании – это необходимый элемент. Необходимый. Чтобы никто не посмел провести тайно откуда-нибудь, какая-нибудь там госпожа с Министерства образования или господин, так провести такие акции, о которых все только ахнут. Вот это же убийство, то, что сейчас мы и видим. Вот, вот поэтому было бы, конечно, очень важно, чтобы вот этот вопрос о правах и обязанностях родительских, в частности, комитетов, был поставлен со всей настоящей силой, чтобы они приобрели санкционированную власть, если хотите, эти родительские комитеты. Дирекции с одной стороны, родительские комитеты с другой. Чтобы был баланс. Это необходимо. Каждая власть, посмотрите, в государственной власти всюду должен быть баланс. Обязательно. Уравновешивание, если хотите, обсуждение. Если хотите, то это тот принцип, который зафиксирован в христианском символе веры, когда мы читаем воедину святую соборную церковь. Слышите? Соборную. Вот. То есть целостную, в которой нет разделения. Все должно решаться открыто, гласно. Тогда только есть надежда на то, что образование приобретет тот характер, о котором мы, так сказать, думаем, на который надеемся, о котором, если хотите, мечтаем.